исходный спектакль. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вот очередная новинка военной истории. Михаил Кром, «Стародубская война», 1534-1537 год. Честно признаюсь, что про такую войну даже не слышала. И надеюсь, наш рецензент Илья Смирнов поможет ликвидировать пробелы в историческом моем образовании.
Небольшая, всего 140 страниц, работа Михаила Марковича Крома опубликована под рубрикой «Забытые войны России». Стародубская война действительно как-то затерялась в бесконечной череде вооруженных конфликтов на границе польско-литовского государства и Московской Руси. На западе Европы также веками выясняли отношения Англия и Франция, точнее, английские и французские короли, потому что первые считали себя законными правителями значительной части или даже всей той территории, которую мы сейчас называем Францией. Похожая ситуация сложилась с XIV века на востоке Европы, где Русь разделилась на Литву и Москву. Напомню уважаемым радиослушателям, что литовское государство официально именовалось Великое княжество Литовское и Русское. А после унии Литвы с Польшей титул правителя звучал так – король польский и великий князь литовский, русский и прочее. Это не протокольная формальность, а отражение реальных претензий на наследие Киевской Руси. Оно ведь оказалось исторически поделено между московскими Рюриковичами и польско-литовскими Ягеллонами. Причем между державами их не существовало какого-то четкого географического или этнического рубежа. Зыбкая граница проходила через конгломерат мелких феодальных владений, где говорили на одном и том же русском языке, а местные знатные семьи склонялись по обстановке то на ту, то на другую сторону. Никакого прочного мира на такой границе быть не могло. И очередное обострение обстановки последовало за внезапной кончиной Василия III. Из Москвы стали поступать сообщения, что братья покойного хотят лишить власти его малолетнего сына, это будущего Ивана Грозного. Эти известия пробудили в Литве надежду на возвращение утраченных при Василии III земель. Крепости и владения им захваченные, с Божьей ласки могут быть возвращены, к чему сейчас самое подходящее время. В первую очередь речь шла о Смоленске. Из такой попытки реванша ничего не вышло, и формально военные действия закончились в 1537 году в ничью. Стороны обменялись небольшими территориальными приобретениями по принципу «который что взял, тот то и держи». Кстати, пользуясь случаем поблагодарить издательство за хорошие карты. При этом русские войска, имея численное превосходство, потерпели целый ряд чувствительных поражений. Видимо, самодержавный способ правления не способствовал тому, чтобы воеводы в отсутствие государя проявляли инициативу и талант. А по другую сторону фронта уже начали проявляться недостатки тамошней системы, когда шляхта сама решала, выполнять ли ей сегодня королевский приказ или заняться чем поинтереснее. Автор справедливо отмечает, что свои успехи польско-литовские военачальники не сумели закрепить, не удержали бы и Гомеля, это главное их тогдашнее приобретение, если бы местные бояре не перешли на сторону короля. Заметьте, в Стародубской войне еще незаметно религиозного ожесточения, характерного для XVII века. Аристократии враждующих держав между собой в родстве. И там и тут воюют как Рюриковичи, так и Гедиминовичи. Да ведь и сам Иван IV по матери потомок литовского княжеского рода Глинских. Отдельная глава исследования посвящена пленным. Как знатный человек мог проживать в плену на правах скорее гостя? И за какие провинности его могли этого статуса лишить, заковать буквально в тяжелые цепи? Как проходил обмен? Замечательный пример рыночных отношений. Ныне у нашего господаря, государя вашего, великие воеводы и люди добрые. А у вас, господаря нашего, люди худые, молодые. Контраргумент. Что пленных не оступитесь, а своих не взяте. Ведь человецы, и коли человецы, и они смертны, быв да не будут, и в том, что прибыток. То есть, все люди смертные, и если пленные помрут, вы на этом ничего не выиграете. Экономикс, том 3 дополнительный. Еще забавно, как против всех феодальных правил дворянина могли объявить поповичем, лишь бы облегчить обмен. На этом патриархальном фоне особенно мрачное впечатление производит резня, учиненная польским гетманом Яном Тарновским после взятия Стародуба. Один из польских сановников писал в декабре 1535 года советнику императора Шепперу, что перед шатром Тарновского было казнено 1400 бояр. Имеется в виду, естественно, не бояре в московском понимании. В Литве это звание сильно девальвировалось, применялось к любым служилым людям. Много лет спустя повзрослевший Иван IV, уже Грозный, будет напоминать западным соседям, как в наши невсовершенные лета отец государя вашего Жегемонт-король прислал своих людей с Бесермены к нашей вотчине к Стародубу, и город взяли, и воевод наших, и детей боярских с женами и с детьми многих поймали и порезали, как овец. Интересно, что гетман, учинивший такое бессмысленное зверство, почитался за интеллектуала и мецената. Впрочем, блестяще образован был и сам Иван Грозный, который, отложив книги, с удовольствием проливал кровь как иностранцев, так и собственных подданных. Представляю себе, как стародубский сюжет, прямо с гравюрами, воспроизведенными в книге Крома из краковского издания 1597 года «Казнь пленных москалей», как его могли бы подать в какой-нибудь современной политической перебранке. Между тем, научные факты конкретные, а политический наперсточник, он что делает? Распространяет вину конкретного гетмана, Сталина, Берии или, например, Пилсудского на целые страны и народы, которые можно объявить жестокими, подлыми, варварскими и так далее. Если люди поддаются на эту провокацию, получается, что история и впрямь ничему не учит. В противовес сошлюсь на последнее интервью своего учителя Владимира Борисовича Кобрина. Я не понимаю, как целый народ может быть виноват или не виноват перед другим народом. Человек может отвечать только за то, что он делал или не делал лично, а не его дед до его рождения. Наука и история как раз и дает понимание таких простых, но почему-то неочевидных истин. Если, конечно, изучать ее именно как науку по серьезной литературе, примером которой как раз и является небольшая, но весьма полезная книжка про забытую войну XVI века.